Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую вас в Шаломе. Как всегда, у нас интересная тема, гость. Сегодня предлагаю поговорить о законе и благодати. Не знаю, насколько вы задумываетесь о том, как часто эта тема так или иначе проявляется в нашей жизни. Закон и благодать. Мы, с одной стороны, как бы между, кто бы сказал, двух огней, с другой стороны, понимаем, что, наверное, нужно и то, и другое, или нет. Что об этом говорит Писание? Как на это смотрели иудеи? Что об этом говорил Христос, апостол Павел? И главное, как мы понимаем это сейчас? Как это проходит через нашу жизнь? Вот об этой непростой, но очень интересной, важной теме поговорим со служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Рады, что ты с нами. Надеемся, что сможем прикоснуться, ну, хотя бы к каким-то основным точкам, потому что тема действительно очень большая. Ей посвящено много и работ, и проповедей, но надеюсь, что наш эфир будет сегодня полезным. Итак, если мы говорим о законе, давайте с вами сначала подумаем вообще, как он сформировался. Вот если мы немножко забежим вперед и вспомним, как апостол Павел об этом рассуждает, и не только он, говорится, закон – где-то водитель ко Христу. Вот это знаменитое выражение. То есть закон, он, с одной стороны, нас приводит к чему-то хорошему, с другой, возвращаясь к апостолу Павлу, он рассуждает, что закон может, ну, в чем-то угнетать. С другой стороны, как я уже сказала, а как вообще без закона, что такое благодать? Но давайте немножечко, да, отойдем на несколько шагов назад, и, как я уже сказала, и поговорим о том, как же вообще закон формировался, что это был за закон, потому что есть закон государства, это закон Божий, когда он был дан, кем он был дан, для чего он был дан. Вот об этом будем говорить, рассуждать и двигаться.
Закон – это постановление правил, принятых в определенном обществе. В зависимости от того, какое управление в обществе издает законы или группы лиц, или авторитарно правителя. В древнем мире при царских, княжеских формах правления, естественно, что закон писался, подписывался, утверждался правителем страны. И мы знаем, что до принятия закона еврейским народом в окружающем мире все правители издавали свои законы. И мы знаем, что даже Ур Халдейский, в котором вырос и откуда ушел Авраам, там был свой закон, и очень жесткий закон, которому нужно было подчиняться. Поэтому форма правления без закона невозможна. Иначе будет беззаконие, то есть анархия, да, которая мать порядка, и делаю, что хочу, что считаю нужным. Но, наверное, делаю, что хочу, что считаю нужным, может быть, только в развитом обществе, когда сознание людей уже настолько высоко, что они могут как бы принимать свободу другого человека более, чем свои желания. Да? Я не могу делать то, что я хочу, потому что рядом со мной человек, который тоже что-то хочет. Но мы пока еще никто, наша цивилизация, нет, еще до такого уровня принятия другого человека не доросла. Хотя к этому призывает, в принципе, основной закон Бога, да, возлюби ближнего своего, как самого себя. И, конечно, у евреев не было как такового закона. А что такое закон для евреев? Тора – это не закон, а учение. Учение Бога. Бог дал свое учение, да? Уставы. 118-й псалом. Научи меня уставам твоим, не закону твоему, да, а уставам твоим, учению твоему. И, кстати, деколог по традиции называется речением, да, словом Бога. А уже как бы в закон, слово закон это пришло позже, и мы понимаем, что это слово не из еврейского лексикона, потому что Тора – это учение. Но вот Тора как учение, она не формировалась. Она была дана на горе Синай, тогда, когда евреи вышли из Египта, а из Египта вышло 600 тысяч мужчин, плюс женщины, дети, пожилые люди, которых уже не считали как воинство, да, и они в эти 600 тысяч не входили, значит, это где-то около 3 миллионов человек. И если бы они просто делали, что хотели, и шли вперед, не зная никаких границ, а что такое закон, да? Закон – это граница.
Да, да.
Это забор, за который нельзя входить. Да, вот это можно, вот это нельзя. Вот это правильно, вот это неправильно. И если бы не было этого, не было этих границ, то вот это вот общество, которое вышло из Египта и пришло в пустыню, должно было идти в землю обетованную, которую Бог обещал евреям. Если бы не было этого забора, то они никуда не могли бы двигаться. Они и так никуда не могли двигаться, потому что постоянно роптали, постоянно чего-то хотели больше того, что получали. А тут вообще бы каждый делал, что хочет, и они бы там переубивали друг друга. И Бог по своей милости открыл свою волю этим людям для того, чтобы они смогли выполнять то, что он им поручил делать. А что он им поручил делать? Быть народом Божьим и идти в землю, которую он им определил для обитания. И эта воля его была написана на скрижалях, на каменных, которых он сначала своим перстом сам написал и дал Моисею, но в силу некоторых обстоятельств Моисей, кратчайший из тех людей, их разбил, когда разгневался.
Довели человека.
Довели человека, и
даже
потом
Моисея.
Все еще раз писали.
Люди могут.
Уже самому как бы Моисею нужно было вытесать эти скрижали для того, чтобы Бог мог написать на них еще раз повеление, да, речения свои. Практически вот этот деколог, эти десятисловия, и есть закон, по которому сейчас живут все народы. Его невозможно.
Ну да, почти весь мир, да, 10 заповедей.
Нравственный закон, как, что должен делать, как должен жить человек, чтобы ему было хорошо на земле жить. Потому что если переступать этот закон, будет беззаконие. Если переступить эти заповеди, будет беззаконие. Вот то, что вокруг нас происходит, это называется беззаконие. И апогеем этого беззакония будет тогда, когда люди отвергнут совершенно Бога. Мы к этому, в принципе, идем, мы это видим. Когда люди совершенно отвергнут Бога, каждый будет делать, что хочет. И вот это придет человек, который скажет, вам все можно. Все можно. И этот человек назван беззаконником. Беззаконником или антихрист, то есть другой, иной Христос, который отвергнет закон Бога.
Сразу вспомнил Достоевского, который как раз говорил, если Бога нет, все можно.
Если Бога
И в
нет,
этом ужас.
Все можно.
Да, все можно, да.
Кроме вот этого деколога, 10 заповедей, которые даны для всех, для всех. То есть этот сначала они, в принципе, были предложены всем, но вот все как бы отказались, евреи почему-то сказали да. Будем исполнять. Ну, под давлением определенным, да, когда ты находишься в пустыне, и ты не знаешь, что тебя ждет завтра, тебе говорят, ну, делай так, выкарабкаешься. Ну, наверное, вот тогда они сказали да, потом пожалели, потом они сказали опять да. И в конце концов окончательно, как бы считается, что окончательно они сказали да уже, когда были в Вавилоне, и вот эти события праздника Пурим, это второе, третье принятие закона и окончательное слово да. И кроме вот этого Декалога, Моисей говорит, что у евреев есть две Торы: устная Тора и письменная Тора. Нет никакой устной и письменной Торы, есть одна Тора, а письменная Тора это пояснение, устная Тора это пояснение к письменной Торе. Ну, потому что, допустим, сказано: возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой своей, да, а как? И там вот объясняется, что это такое, что это значит. А евреям было дано 613 заповедей. Вот 10 заповедей плюс 603. Вот 603 заповеди, тем 10, которые для всех, это пояснение к этим 613 заповедям. Но вот это, я бы сказала так, государственный закон. Если 10 заповедей – это морально-нравственный закон, то 603 заповеди – это государственный закон. Это то, что люди должны были делать, уже придя в землю обетованную, и жить именно по этим законам. Других законов там не должно было быть. И туда входили законы брака, законы отношений между людьми, да, как продавать и покупать, можно ли содержать рабов, если их содержать, то каким образом, когда сеять, когда не сеять, как отдавать, как содержать служителей, как содержать храм, какое должно быть управление. То есть это вот обычный государственный закон. Необычно что? Необычно то, что его дал сам Господь. Потому что Бог сказал, что я буду вашим царем, я буду вашим Богом, я буду вашим правителем, а вы будете моим народом. То есть непосредственное теократическое управление народом. Вот чем этот закон, который не формировался, да, который был дан, он стал потом формироваться. Когда к нему приложили руку люди, и когда стали туда добавлять то, что считали нужным. Хотя,
Помогать Богу.
да, и потом уже Иисус об этом сказал, ну почему же у вас все правило на правило, заповедь на заповедь, тут немного и там немного. И поклоняетесь заповедям человеческим, не слову Божьему. Это уже другое. Это тот самый забор, штакетник забор. Да, когда есть основной забор, но люди сказали, что этого мало, вдруг кто-нибудь забежит, очень сильно приблизится, забежит на этот штакетник. Давайте мы поставим еще один забор, чтобы не приближались к тому забору. И вот тогда возник закон человеческий, который, и о котором и говорил Иисус, что вот его, вот этот закон человеческий, вот этот второй штакетник, который не пускает к первому, приблизиться, нужно убирать. Потому что закон, как сказал в самом законе, да, как сказал о Торе, об учении, уставах Божьих, Иисус сказал, ни одна йота, ни одна черта из него выпасть не может, пока не исполнится все. А мы в некоторых переводах, ну так написано, что закон дотворили Христу. Естественно, закон он подводит ко Христу. Учение заходит, но Иисус сказал, пока не исполнится все. То есть все еще не исполнилось. Исполнилось то, что относится к первому пришествию Иисуса, первому пришествию Машиаха. Но еще очень многое не исполнилось, потому что второго пришествия еще нет, потому что мы еще не видим Царства Божьего на земле, и мы еще не наши сердца еще не вполне приспособлены к тому, чтобы жить в этом царстве. Поэтому закон Бога отменить никто не может.
Да, но мы сейчас с тобой уже вышли на развилку, что есть закон Божий, который охраняет человека от него самого, от разрушения. И вот этот штакетник, как ты сказала, закон, который предохраняет, как казалось, тем, кто его создавал, от каких-то проблем. Но вот когда мы смотрим, допустим, на жизнь человека религиозную, вот недавно совсем слушала две замечательные программы, даже не две и не только программы, общаюсь, конечно, с людьми вокруг меня. И интересные рассуждения были тоже о законе, о постах, о молитвах. С одной стороны, Все это замечательно, и поститься, и молиться, все это важно для упражнения души, тела, духа, все хорошо. С другой стороны, когда ты понимаешь, что ты, ну, говорить слово «обязан», не знаю, насколько это корректно, но все равно как бы подразумевается, что есть вот определенная как бы норма или есть определенный ориентир, на который важно смотреть и применять это в своей жизни. И вот когда ты понимаешь, что у тебя огромное количество этих правил, там, сколько нужно там вычитать одного, другого с утра, днем, вечером, вот, причем там разные акафисты, которые соответствуют тем или иным событиям, праздникам, в храме вести себя тоже там определенным образом, потому что не дай бог ты там в какую-то другую сторону пойдешь. Посты, вот, например, если ты себе капнул не три капли масла, а одну, там, в среду или пятницу, особенно во время Великого поста, я понимаю, что где-то, может быть, я сейчас утрирую, поймите, это совершенно не издевательство, а действительно вот такой важный вопрос. Вопрос, потому что многие люди идут именно этим путем религиозным, считая, что именно это, вот исполнение всех правильных правил, да, извините за тавтологию, вот исполнение этого закона, оно как раз и дает человеку вот это спасение, оно и выстраивает отношения с Богом, потому что другого пути человек не видит, скорее всего, так научен, наставлен. И вот здесь большой вопрос, насколько это, я, может быть, сейчас громко скажу, но, пожалуйста, поймите меня правильно, насколько это христианский путь. Мы можем вспомнить вот эту присказку «все дороги ведут в Рим». В каком-то смысле я понимаю, что тело Христово, оно настолько объемно, и у нас есть три конфессии, да, православие, католицизм, протестантизм, у нас есть иудаизм, но даже вспомним мусульманство, если, да, монотеизм. Но все-таки если христианство, три конфессии. И сколько разных традиций, правил, каких-то своих канонов. Везде, вот в каждой семье, как бы свой устав, в каждом монастыре свое. И все-таки вот задаваться вопросом, независимо от того, какой ты конфессии принадлежишь, что есть для тебя закон? Вот то, что ты соблюдаешь сейчас, это есть закон или штакетник? Вот это то, что тебе действительно помогает приблизиться к Богу и меняет тебя, и делает твою жизнь иной изнутри, либо это то, что тебя обременяет, тебя угнетает, становится каким-то непосильным крестом, вы согласитесь. Например, одна из самых популярных тем, если мы возьмем, допустим, православную конфессию, это как соблюдать посты. И там просто, ну, масса всего вопросов, вызовов, есть, не есть, для чего есть, если пришел в гости во время поста, а тебе пельмени подали, есть или нет, или прояви здесь милости, скажем, съесть эти пельмени, и ладно уж, вот, и уйти с Божьей любовью. И сколько вопросов священнослужителям разных, не только про посты, но вообще про другое. Вот давай об этом буквально пару слов. Вот, во-первых, давай, может быть, с того, для чего вообще, почему человек склонен вот к этой тенденции усложнять себе жизнь. Она и так сложна. И кажется, что ее вот не разгружают, а еще больше как бы отягощают, придавливают всем этим огромным количеством правил, которые, ну, на самом деле не делают человека более святым. Ну, давайте с вами согласимся, вот, ну, заглянем внутрь. Я не беру сейчас вообще монашество, мы сейчас об этом говорить не будем, это отдельная тема. Вот, мы не об этом, да, а о пути такого мирянина, христианина, который иногда просто не знает, вообще не успевает дойти до разговора с Богом, потому что нужно такое количество правил исполнить, что уже на разговор с Богом и сил-то не остается. Или в храм, когда приходишь, такое количество святых, что Христа даже иногда трудно найти среди этих ликов. Вот честно говорю, где-то в уголке иногда очень скромно обнаружен с большим трудом лик Спасителя. Вот давай об этом пару слов.
Ну, здесь, наверное, пару слов не
Не
обойтись
получится.
просто, потому что это очень серьезный разговор, за что ругали иудеев, да, говорили, что иудеи живут по закону, он живет по благодати, но на самом деле выстроили такой забор между собой и Христом, который даже иудеи не смогли выставить между собой. Потому что действительно, какое отношение имеют те или иные религиозные традиции к спасению. Если нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись, кроме Иисуса Христа. И по сути, что такое религия? Религия – это нити или учения, традиции, которые могли бы пути, да? Религия – это пути, которые связывают человека с Богом. Но если этих путей слишком много, они уводят от Бога. И вот проблема в том, что религия, она стала инструментом государства в управлении людьми. И вот посмотрите, как развивалась религия. В западном мире, в восточном мире, да, вот западное православие, восточное православие. Ведь разрыв церкви, вот этот вот 1054 год, он и произошел, потому что люди искали не Бога, а методы управления людьми от имени Бога.
Но мне кажется, они искренне верили, что они имеют на это право. Вот как мы недавно
Конечно.
слушали
Если
раз
бы верили.
интересную такую передачу про раскол, как раз тоже, скажем, история, которая тянется до сих пор внутри православной церкви, старообрядцы, никонианцы. И вот слушая историка, который как раз раскрывал личность Никона, да, там никаких, ну, таких обожествлений или, скажем, более корректно, какой-то идеологии не было, что очень много, конечно, человек сделал такого своеобразного и, да, был властолюбив, но вот то, что он, являясь человеком 17 века, искренне верил, что именно у него есть такая миссия, чтобы спасти русскую церковь и вообще православие, именно через те реформы, которые он проводил, и это вполне невозможно. То есть вот об этом нам тоже иногда не надо забывать, да, человек
Но вспомним, чем Никон
знал.
закончил. Ведь не
Да.
начало дела, да, оно как бы венчает, а конец этого дела. Мы видим результат того, как закончил Никон и то, что произошло в православии. Стало ли оно ближе к
Ко
людям,
Христу через это,
к
да.
Христу? Вот и все. И по своей жизни, если мы посмотрим, как живут староверы, как жили старообрядцы, пусть это было тоже законно, закон, правило на правило, но они пытались своей жизнью показывать, что они люди верующие. Согласимся, что от того, что напишется Иисус с двумя «и» или с одним «и», ты к нему ни ближе, ни дальше не станешь. И если ты будешь креститься двумя перстами или тремя перстами, по-моему, Богу абсолютно все равно, сколькими перстами ты крестишься, справа налево, слева направо, но абсолютно все равно. Потому что Бог, ну сейчас я скажу заезженную фразу, но она из Писания. Бог не требует служения рук человеческих. Ну, в принципе, все равно, что мы делаем. Как вот
Главное, в каком
Бог.
состоянии,
Нужно
в каком
не важно, с
состоянии.
каким сердцем и ради чего мы это делаем. То есть намерения сердечные прежде всего. И получается, что вот вся эта реформа Никоновская, которую он хотел доказать, что раз Византия, как бы, Византия пала, вот сейчас Москва будет Третий Рим или Вторая Византия, и как бы мы имеем право принять вот эту вот эстафету от упавшей Византии, но на самом деле, что это дало верующему человеку? Как оно подняло веру человека? А
И
когда
вот это самый
вера
главный
пришла
ответ на
принимать
вопрос. Да, потому что если, например, углубляться, но мы этого не будем делать, потому что у нас тема не церковный раскол православной церкви. Вот, там, конечно, были свои причины к тому, чтобы что-то реформировать, поэтому Алексей Михайлович Царь тоже был за, но не думал, что такими методами Никон начнет действовать и к чему это приведет. Кстати, вот когда говорят о расколе, вот, например, мы сейчас, ну, как бы подвели некую тезу, что через эти реформы ближе человек к Богу не стал. А то же самое говорят католики в отношении, например, Мартина Лютера. И вот
Я
здесь,
понимаю.
например, я не могу с этим согласиться, потому что там все-таки были реформы, которые затрагивали, ну, существенно, на мой взгляд, более глубинные вопросы, чем, допустим, то, что было важно для людей XVII века на Руси, когда там предпринимались шаги реформ. Потому что когда, например, человек понимает, и даже если на иудеев мы посмотрим, то есть когда начинается какое-то брожение внутри Божьего народа, когда царь, помазанник или священник, или кто-либо еще начинают отклоняться и все дальше и дальше уходить от того пути, который изначально проложен Богом, и он должен двигаться по нему и вести за собой народ, то да, приходят такие обстоятельства, когда этого человека останавливают, и начинается иногда что-то другое. Бывает и такое. Но если говорить все-таки про закон и про то, насколько он полезен или насколько он разрушителен. Вот я понимаю, что сейчас наши с тобой размышления, они могут, ну, очень больно кого-то задеть, а очень не хотелось бы. Потому что именно для многих людей как раз исполнение определенных правил, вот то, о чем мы говорили, не 10 заповедей, а именно правил, вот сколько накапать масла во время поста, там есть, не есть рыбу, там где чего, а дальше на каких досках делать, это мы уже, да, привет, скажем, да, иудаизму, вот, молочное отдельное, мясное отдельно, хотя там тоже есть своя логика, вот, но, скажем так, логика есть везде, но опять же, насколько вот все это становится драгоценным для человека, что люди готовы за это буквально, ну, чуть ли не умирать, отстаивая свою веру. И вот вера для них, если спросить, а вот вера для вас что?
Ну,
И
такая.
выходит, что вера это как раз вот эти вот правила, традиции, которые передавались от отцов и так далее. И я говорю, с одной стороны, это понятно, с другой стороны, а думаешь, как это может действительно менять человека? Ведь его меняет только Бог. А отношения с Богом, личные возможности и понимание вот этого открытости перед Богом, рефлексии, работы Духа Святого внутри тебя, изменение твоей жизни, оно мало имеет отношение к вот этим каплям масла или еще каким-либо другим, как ты повернешься куда во время храма. Хотя я понимаю, что эта тема очень сложная, неоднозначная. Но мы все равно постараемся о ней говорить.
Потому что ни пища, ни питье нас не могут ни приблизить, ни толкнуть от Бога. Потому что человек оскверняет не то, что он принимает вовнутрь, а то, что выходит из его сердца. Ну, а так получается от слова Христа, я с ним спорить не буду. А вот эти вот правила, они как бы правила жизни в той или иной церкви, это есть правила, устав жизни в той или иной церкви. Если ты хочешь быть в этом обществе и быть своим, ты будешь действовать по этим правилам. Если все постятся, а ты не постишься, значит, ты вышел из общества, да? Ты вышел из стада, ты уже не овца этого стада. Значит, если ты хочешь быть в этом стаде, ты будешь в этом обществе, ты будешь принимать его устав. Его закон лежит по этим правилам. То есть у каждого стада есть пастух. У каждого общества есть тот, кто его как бы возглавляет. И если по правилам человеческого общежития, если ты хочешь жить в этом обществе, быть свободным от общества, ты не можешь. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Мы уже об этом говорили.
И упаси Боже, понять меня сейчас, что я там призываю кого-то как раз от пастуха уходить или из своего стада. Нет, я призываю о другом. Кстати, об этом говорят и священнослужители, все, опять же, и православные, и католические, и протестантские. Вот, если кто слушает или общается, дорогие, если нет, советую, действительно, поразмышляйте на эту тему, до какой степени такого фанатизма своего рода можно дойти, когда ты уже будешь терять контакт на самом деле и с Богом, и с людьми. Помню, как вот, например, тоже одна семья священнослужителей рассказывала, как они, когда неофиты были, вот постились. Она говорит, так, наверное, не постились ни в одном монастыре. А это делали и мы, и, в общем, наши дети, и они до сих пор нас упрекают, что все эти годы они ходили голодными. Она говорит, ну я понимаю сейчас, что это было, конечно, неправильно. Все это было такое сырое, рыхлое. Но хорошо, что они поняли, приняли и что-то корректировали. Сейчас благословенная семья служит, слава Богу. Но а кто-то продолжает жить именно вот в этой форме, считая, что это самое главное, что может быть. А я вспомню святых отцов, сейчас, дорогая, как раз прям еще пару слов, когда мы уже тоже как-то в эфире говорили об этом, что Господь не в бревнах, а в ребрах, и что лучше во время поста не людей кушать, а уж лучше мяском, если есть такая надобность. Но быть Христовым по духу. Вот не по соблюдению чего-то, да, а по духу. Извини за монолог длинный.
Потому что в проповеди на Пасху его слова о том, что придите постящиеся и не постящиеся. То есть здесь все, этим все сказано. Даже ты не соблюдал великий пост, но ты хочешь прийти к Богу, Бог тебя примет. И вот это, наверное, главное. Почему люди постятся, почему соблюдают правила? Я могу сказать, потому что так легче. Так легче
Да.
показать твою веру. И как бы вот, Господи, ну ради тебя я пощусь, ради тебя я от этого отказываюсь, ради тебя я вот стою, вот эти вот скучные правила вычитываю, хотя у меня глаза закрываются, а я вот стою и читаю эти правила. Все ради тебя, Господи. Но, а вот здесь то, что сказал Господь, когда в тот день вы мне скажете, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, не твоим ли именем
Да,
мы
чудеса
чудеса
творили.
делали, творили. И что? Я никогда не знала вас, отойдите от меня, делающие беззаконие.
Страшно,
А
конечно.
это страшно. А почему? Бог-то смотрит не на вот эти дела, он смотрит на твое сердце. Если ты это делаешь ради него, действительно ради него, он это принимает однозначно. Он принимает это как жертву. В храме закалывали, да? Люди смотрели, как вместо него как бы умирает невинное животное за его грех. А тут человек старается вот таким образом хоть чем-то угодить Богу, и это принимается. Но если это чисто внешне, потому что так положено, так делают, и я это буду делать, а в душе у меня и горечь, и зависть, и обиды, и сквернословие. И прежде чем я встал на молитву, я 10 раз со всеми поссорился и пожелал каждому что-то
Чего-то
плохое,
хорошего,
да,
в кавычках,
вместо
да.
благословляйте, да, ненавидящих и проклинающих вас, да, я уже 100 раз это сделал в отношении, даже не ненавидящих, а просто соседа или человека в автобусе, который не уступил мне место, или там автобус, который уехал раньше, чем я до него, не автобус, а водитель автобуса, который уехал раньше, чем я успел до него добежать. То вот эти все посты, правила, вычитывания, акафисты. Кстати, акафисты очень, если почитать вот мне как человеку, любящему поэзию, очень нравится читать акафисты просто как
И
пример,
мне тоже. И мне тоже,
литературного,
да.
литературных вот произведений, таких религиозных традиций. Это шикарно. Вообще они так здорово подготавливают к собственной молитве.
Абсолютно согласна, да.
Но надо смотреть ради чего. Ради чего это все делается? Я не призываю никогда не говорю, что этого. Давайте не будем это делать, все отложим как протестанту. У протестантов свое есть. Ну, если вы это делаете, если мы это делаем, надо вкладывать в него смысл, а смысл это и угодить ему. Но он сказал, чтобы не он, а это уже апостол Павел, чтобы добродетели проявляли рассудительность. Не надо делать сверх сил. Нужно, чтобы эти силы остались для того, чтобы действительно делать то, что нужно Господу. Да? Любить ближнего, а любить ближнего, это значит помогать, это значит ухаживать, это значит подать воду, если нужно, принести продукты, если кому-то нужно, пустить кого-то в больницу, если это кому-то нужно. Детей воспитывать, мужу обед приготовить или жене обед приготовить, если она с работы пришла уставшая, а тебе как бы есть время. Поэтому
Любить, любить, да. Как говорила мать Тереза, если
для
хотите
чего?
Любить,
Для чего
не
мы
надо
это
любить весь
делаем?
мир, идите и любите свою семью,
Для
да.
чего мы это делаем?
Ничего.
Потому что у каждого свои правила. И правила придумали люди. Вы нигде не найдете в Писании, как поститься, сколько раз поститься, сколько дней поститься. Да, Иисус постился 40 дней. Но это Иисус постился 40 дней. Моисей на горе был 40 дней. Он ничего не ел и не пил. Он с Богом там был. Вот если мы достигнем уровня Моисея и сможем 40 дней провести на горе Господней, то нам не надо будет ничего ни есть, ни пить. Мы будем питаться только присутствием Божьим. Но пока мы как бы не дошли до такого
И
уровня.
Моисея, да.
Но нет в Писании не написано. В Писании есть только один пост. Это пост на Йом-Кипур. Все. На день суда. Он единственный, который в 23 главе все, в 23 главе недели видно, написано. Остальное это уже то, что люди дали. Это
Я помню, кстати,
подставы
знаешь, есть такой
духовные.
фрагмент тоже, есть фрагмент Писания, где ученики пробовали изгонять, ты помнишь, конечно, там нечистого духа, у них не получилось, и они пришли в огорчение и спрашивают Христа, а вот почему у нас не получается? Он говорит, это, вот как у нас в синодальном переводе написано, этот рот изгоняется постом и молитвой. Так вот, как раз помню, очень интересно, слушала одну, да, из лекций библеиста, который как раз говорил, что пост писали гораздо позже, то есть там речь была просто о молитве. Но опять же, это не значит, что не надо поститься, да, мы не к этому призываем, не об этом речь, а просто, во-первых, понимать, для чего, как ты уже сказала, это раз, в каком состоянии, потом, где в этом наше личное участие, то есть мы это делаем только потому, что это прописано, спущено сверху традициями, и мы это делаем именно для того, чтобы спастись. Или мы понимаем, что спасение, оно приходит через другое, через веру в Иисуса Христа и только в нее. Понятно вопрос, как веровать. И вот здесь мы также открываемся для большого пространства. Когда даже уже священнослужители обращаются к своей пастве чуть ли не на коленях, думайте Христа ради своей головой. Ну, вы же народ Божий. То есть не надо каждый раз бегать и спрашивать, например, там, у батюшки, а можно ли мне прочитать три раза «Отче наш» вместо одного? Или а можно ли мне, когда я хочу есть, прийти домой и сделать бутерброд вот с колбасой или с сыром? А как это по-христиански? Я понимаю, говорю, опять же, сейчас утрирую, но действительно священник возводит до такой степени, ну, просто невероятного уровня вопросами, что думаю, а что же в голове-то у большого количества человек? А где же свободная воля, которую Бог дал человеку и которую он не отнимал? Мы в состоянии решать какие-то вещи сами. Конечно, да, есть какие-то определенные правила, и можно, понятно, советоваться с вышестоящими, но это совершенно другое. Это не значит полную потерять такую способность мыслить, принимать решения, быть в постоянной инфантильности, а я бы еще сказала незрелости, потому что ведь ответственность за свою жизнь – это показание духовной зрелости человека. И вот быть в инфантильности плюс еще в постоянной тревожности, потому что ты все время находишься вот в этом таком внутреннем напряжении, а все ли ты сделал, а все ли ты правильно сделал, именно там уже придираясь к каким-то таким мелочам и нюансам, и думаешь, бедный ты человек, Господи, Боже мой, где Дух Господень, там свобода, а где же эта свобода в тебе, если все эти правила заменили живое общение с Богом и способность быть зрелым человеком и способность быть в мире и сохранять этот мир. Вот в чем дилемма. Но у нас время, к сожалению, бежит очень быстро. Я бы еще об этом поговорила и не один час. А у нас еще благодать. И на нее не так много времени осталось. Вот давай буквально два слова. Да? Что же такое благодать? Потому что многим тоже это непонятно. Благодать как бы антипод вроде бы закона. Да? То есть закон это вот рамки, а благодать это что? Все позволено?
Проблема в том, что мы неправильно понимаем. Вот протестанты все-таки более правильно понимают благодать, просто потому что они поясняют, что же это такое. И вот на твою речь о законе я просто завершу то, что заблуждаетесь, не зная Писания. Проблема в чем? Проблема в том, что, к сожалению, православные церкви, к сожалению, не изучают Писание. Не изучают ни Тору, не изучают ни Новый Завет, и даже слов Христа не знают. Это проблема, которая и является закрепощением человека. Легче жить по тому, как кто-то скажет, чем
Да,
изучать самому и жить по слову Христа. А Христос сказал, если заповеди мои соблюдаете, приводите в любимание, мои заповеди соблюдаете. Не человеческие заповеди, не то, что кто-то скажет, делай так, делай не так, а то, что я сказал, соблюдаете. А что он сказал? Возлюби Господа Бога своим всем сердцем своим и ближнего своего, вот самого себя. В этом весь закон
себе.
и все пророки. Что ж такое благодать? Незаслуженная милость Божья тем, которые заслуживают его суда. Вот что такое
Да.
благодать. Когда
Благодать.
Господь покрывает наши недостатки, наши промахи, что такое грех? Грех – это не преступление. Грех – это неправильный поступок. Это выстрел в мимо мишени. Вот
Мимо
такое грех.
цели, да.
Потому что беззаконие – это совершенно другое. Это преступление. А грех – это то, что мы делаем по своей немощи, по своей по незнанию, по
Невежество.
своему естеству, по невежеству. Мы не туда попали, не туда выстрелили, пропали мимо цели. И тут приходит благодать и говорит, ничего, дорогой, в следующий раз получится. Слушай меня, я буду тобой, возьму вот твой лук, да, и твои руки в свои руки, и мы сделаем правильно. Еще раз, как ребенку, да? Вот не получается у ребенка плохо пишет буковки, да? Вот мамы знают это. Мама берет руку своего ребенка вот так вот и начинает водить по прописям, пока у ребенка не получится. Вот это и есть благодать, когда Господь берет нашу руку и вместе с нами водит по прописям нашей жизни, пока у нас ровный круг не
Не
получится, пока
получится.
мы правильно в мишень будем
Но
стрелять.
здесь важно руку не выдергивать, Син, да, то есть быть вот
Однозначно,
как
да.
раз,
Ну ничего,
да,
когда даже
чтобы твоя рука была в его.
замахивается, Господь терпелив, многомилостив. И он, если он видит, что сердце все равно направлено к нему, он еще раз возьмет эту руку. Если нужно, даст шлепок, чтобы руку не вырывал. Главное быть вот с ним, это и есть благодать. Ох, какая благодать! Благодать не когда ты ходишь в храм или там в костел или там в собрание, слушаешь проповедь. Это как бы это тоже хорошо, но это наши чувства. Это то, что мы чувствуем. В театр мы приходим, тоже нам бывает хорошо. Музыку хорошую слушаем. Ох, как здорово! Но благодать – это нечто другое. Благодать – это когда ты чувствуешь, что Бог с тобой, и ты с Богом. Когда действительно ты знаешь, что да, сейчас тебе плохо, сейчас ты неправильно поступил и попал в ловушку, но вот эта благодать, эта милость к тебе, незаслуженная тобой, выведет тебя из этой ловушки, найдет тебе выход, даже когда кажется, что выхода нет. И благодать, она помогает исполнять заповеди. Не отменяя заповеди, Господь нашел возможность дать нам исполнять закон Божий. Заповеди Божьи. Вот когда мы со Христом, который уже однажды прошел, который знает, как эту заповедь исполнить, если мы с ним, он вместе с нами эту заповедь исполняет. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А то, что я ныне живу плоти, то живу силу Его, воскресившего Его и меня, воскресившего, и который дает мне жизнь, не даст мне жить вечную, а дал мне жизнь вечную. Вот это есть благодать. Я сам не могу исполнить закон. Закон ослаблен. Когда-то, может быть, человек мог бы исполнить закон, если бы действительно был наполнен этой силой свыше. Но грех, который во плоти живет, который разрушил нашу человеческую природу, не дает нам это сделать. А благодать Божия, Иисус Христос, да, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа пребудет с нами. Вот она, благодать. Это сила, которая дает нам исполнить заповедь Божию и жить по Его Слову, наполняя нас, напоминая нам это Слово. Да? Все, что Господь вам говорит, все, что написано в Слове, делайте во славу Божию и силой Сына Его. Без благодати мы не можем делать ничего. А благодать – это воплощенное Слово. Благодать Господа Иисуса Христа со всеми нами.
Да, прям аминь, аминь. Ну, я надеюсь, что на нас никто сегодня не обиделся, дорогие. Вот, и хочу сказать, что мы хоть и сделали акцент там на православие, Христос-то говорил не с православными явно людьми, вы понимаете, да? То есть речь не идет о том, иудей ты, православный, католик, опять же, протестант или кто, а о том, чем ты наполняешь свою жизнь, ради чего и к чему ты идешь. Просто если ты исполняешь что-то, спущенное сверху, потому что так принято по традициям родителей и так далее, бабушки, дедушки, с одной стороны, я понимаю, это тоже важно, это наша идентификация. С другой стороны, задайте вопрос, где здесь личная встреча с Богом? Вот ваш выбор, когда Господь подходил к своим апостолам и говорил, иди за мной, следуй за мной. И они шли. Не потому что, скажем, это было обусловлено традицией, а скорее даже вопреки в каком-то смысле нее, хотя, да, это было традиционно, и раввин, там учитель, который собирает своих учеников, и все же. Вот это личное обращение Бога к каждому человеку, он стоит у двери и стучит. Вы лично отвечаете, открываете, и он входит в вашу жизнь. И что ее наполняет? Вот бесконечное количество обрядовости, которое заводит в тупик, приводит к выгоранию, к тому, что человек иногда просто понимает, что он не в состоянии это нести, и он это проецирует на отношения с Богом, и выходит из отношения с Богом даже, отягощенный всем этим. То есть разочарование, тревожность, еще что-то разрушающее. Правила нужны. Закон, конечно, нужен, но закон в благодати. Когда у нас есть наш личный выбор, когда у нас есть наши личные отношения с Богом. И правильно, конечно, как ты сказала, когда все-таки христиане, ученики Христовы, в учении Христовом пребывают, то есть знают Слово Его. Поэтому меня сейчас очень радует, что сейчас как раз идет такая тенденция, вот, когда священники всех христианских конфессий из многих утюгов, которые доступны, наставляют свою паству читать слово. Слава тебе, Господи, да, дожили до этого, но я понимаю, что это еще очень долгий процесс. Дай Бог, чтобы все-таки он не имел отката. Дорогие, спасибо вам, что вы были с нами, Ин, спасибо тебе большое. Как я уже сказала, тема большая, и, может быть, мы ее как-нибудь и продолжим. Но вы нам напишите, пожалуйста, что вам откликнуло, что вы по этому поводу думаете, о чем вы хотели бы поговорить, может быть, именно в контексте этой темы. Ну, а мы вам желаем, конечно, мира Божьего, самое главное, мира его, и никогда не отпускать его руку. Пусть он занимается нашим правописанием, чтобы наши буквы были красивые, строчки ровные, потому что живем мы не черновиком, у нас вся жизнь набела. Так что, дорогие, не прощаемся, говорим до свидания, шалом, до новых встреч. Инна, спасибо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.